Добрый вечер, господа. Команда BBC по-прежнему в урезанном виде. Леонид Владимирович все еще находится на излечении. Ломаная нога и всякая такая штука. Посильно участвует в нашем мероприятии. Я думаю, сегодня удастся нам все-таки его голос услышать. А гость у нас сегодня такой. И начать я хочу с известного стишка Козьмы Прудкова о том, что раз архитектор с птичницей спознался, и в детище смешались две натуры. Сын архитектора, он строить покушался. Потомок птичницы, он строил только куры. Наш гость иногда, если и строит куры, то только по принуждению клиентов, ибо занимается частным строительством. Александр Фролов его зовут. Прошу любить и жаловать. Добро пожаловать к нам.
Добрый вечер.
Александр, гуляя по окрестностям Москвы и Питера, естественно, наблюдаешь все это дачное строительство и всю эту, мягко говоря, нескоординированность. Мы все выросли на дачах, и все эти двускатные крыши нам до боли знакомы. Но вы поэты, не знаю, вот вы принесли две книжки, мы, дай бог, до ваших стихов доберемся, но начнем с вашей первой основной специальности строителя, которая вас, в конце концов, привела к этому частному профессиональному подряду, то есть вы строите коттеджи и занимаетесь частными клиентами. Во-первых, история вопроса, чтобы нам установить профиль гостя. Давно вы этим стали заниматься? Как это произошло?
Ну, произошло это довольно сложным путем. Я по образованию гидротехник, потом занимался реставрацией, потом работал в разных проектных институтах Петербурга, Ленинграда еще тогда. Потом в свое время организовал проектный кооператив, один из первых был в городе кооператив, когда это движение началось. Но он так просуществовал, вернее, он сейчас существует, но практически не очень проектированием занимается. А я в компании с двумя архитекторами занимаюсь проектированием, ну, не только коттеджей, но в основном вот частных домов. И первые заказы начались у нас еще давно, еще когда только появились новые русские, богатые люди с деньгами, они стали строить.
Это что, ранние 90-е годы?
Это да, это ранние 90-е, это где-то там, начиная с 91-92-го.
Это еще что, бритые затылки, малиновые
это,
пиджаки?
Да, малиновые пиджаки, золотые цепи, распальцовка и все прочие прелести.
Что такое распальцовка?
Распальцовка – это когда пальцы
торчат. Это такие, вот это. С перстями?
Ну, не обязательно
такой жест, бандитский жест. Да,
там. Он, собственно, интернациональный. Если вы, Танечка, посмотрите музыку рэп, нью-йоркских и всяких чикагских рэперов, то у них вся эта распальцовка есть. Это, собственно, оттуда, с моей точки зрения, и пришло. И вообще все блатное у нас идет с улиц чернокожих городов Америки.
Наверное, я не знаю. Но у них, может, еще какая-то своя российская символика в этом есть. Но, во всяком случае, вот такой жест, да. И это было совершенно замечательное время с точки зрения социальной психологии, мне кажется, потому что эти ребята, которые обогатились быстро и, как правило, незаконно, в основном рэкетом, разбоем и прочими делами, они стали строить дома, а поскольку психология у них бандитская, и они стали строить дома, который мой приятель-скульптор назвал тюремным модерном, стиль тюремный модерн. Это мне очень понравилось, потому что очень точное определение. Вот действительно, ну, во-первых, тогда еще материалов было не так много, как сейчас. Сейчас вообще все, что угодно есть в Питере, любые материалы. А тогда красный кирпич, там отделочный, допустим, простой кирпич.
Кресты.
Ну, кресты, да, кресты. Вот. Причем, значит, дома строились такие, они строились высокие, там, на 3 этажа, большие, на 1000 квадратных метров, там, для 7 из 3 человек, 4. Mm-hmm. Вот. И при этом с какими-то окошками, еще забранными решеточками. Mm-hmm. Я бывал в некоторых таких домах, и странно, даже когда большое вроде бы окно, внутрь заходишь, ну, какая-то полутьма. Вот. И как будто эти люди готовились, ну, то есть они внутренне себя готовят к тому, чтобы сменить этот дом вот на те же кресты.
Да, свою зону на государство.
Да, да. То есть быть постоянной такой дежурной готовкой.
Но ведь в России есть традиция маленьких садовых участков. Вы помните, в Советском Союзе обыкновенному трудящемуся давали 6 соток, передовому 9, генералу 12 и все.
Да.
Дальше этого фантазия государства не шла. Это привело к тому, что все дачные поселки разграничены на такие почтовые марки. И когда летишь особенно самолетом над этими местами, то видно, что дома заполняют практически весь участок, если у человека деньги есть. То есть они лепятся близко друг к другу и вынуждены вытягиваться вверх.
Не совсем так. Помимо того, что давали 6 соток участок дачный, еще ограничивали площадь застройки 30 квадратными метрами. Угу. Поэтому не всегда там они вверх тянутся. Как правило, это избушки. На 2 комнаты и терраску там из какой-нибудь мансардочки небольшой. Вот. Нет, эти участки остались. Сейчас они все приватизированы. Вот сейчас они, в принципе, так и остались. Строят же не на этих участках. Редко кто там покупает эти, ну там уже сдвоенные, там уже по 12 суток. Ну, мало кто покупает эти участки. Покупают в хороших зонах. Покупают на Карельском перешейке участки. Сейчас цена пока по первой линии, допустим, по первой линии у залива, цена сотки. Это 10 на 10 квадратных метров. Угу. Стоит 23 тысячи евро. Представьте себе, участочек в 12, а покупают, ну, не меньше 12-15, чтобы нормальный дом построить. Ну, умножьте, получите только цену земли.
То есть мы приближаемся уже, ну, к стандартному югу Франции.
Ну, мы приближаемся, да, или там к золотой миле Цюриха, там что-то в этом роде.
Да, но это же вздутые цены.
Да, ну...
Рынок есть рынок.
А в России вообще цены вздутые.
Но давайте вернемся к тем первым архитектурным опытам. Приходит человек в малиновом пиджаке с бритым затылком, с распальцовкой и говорит, ну это, построй мне дом.
Ну вот я сейчас расскажу, как это примерно происходило. Значит, пригласили меня мои компаньоны, строительная фирма, для которой я делал какие-то работы, встретиться с таким заказчиком. Ну вот приходит действительно вот абсолютное описание один к одному, еще здоровый, такой накачанный. И говорит, вот мужик, можешь дом нарисовать? Я говорю, могу. Какую хотите? Знаешь, такой, ну, как у Пети. Я не знаю, какую Петю, я спрашиваю, какую Петю? Ну, большой такой, в натуре, большой дом такой, большой. Вот. И красивый. Ну, я говорю, понятно, что красивый. А какой вот там? Ну, как-то принято, допустим, я занимался дизайном квартир, да, я вначале с человеком знакомился и выяснял хотя бы его вкусы. Вот. Но тут вкусы были такие. Вот я в Голландии видел, говорит он, такие, знаешь, где деревяшки наружу торчат, а там белое за ним. Я говорю, да, фахверковый дом называется. Он говорит, во-во, ничего толком не значит. Ну, понятно, поняли, тут поняли. Ну что ж, пожалуйста, фахверковый дом такой вот.
Тут бы надо слушателям пояснить, скажем, что этот стиль, который в Англии называется тюдоровским, относится к тому времени, когда кирпича, собственно, в больших масштабах еще страна не производила. И здание состоит из, в Англии, во всяком случае, из дубовой рамы, из здоровенных дубовых брусов, пространство между которыми заполняли дранкой и потом глиной с соломой.
Да, именно так. Именно так, это не только в Англии, по всей Европе.
И они имеют характерную внешность. Mm-hmm. Это белое здание с черными этими...
Да, с черными, темными.
Да. У нас, так, кстати, здесь на Холборне одно из старейших зданий стоит в 2 кварталах от нас. Оно все уже слегка такое поплыло.
Покосившееся. Слегка покосившееся. Нет, я видел не только на Холборне.
Да. На Эджвер-роуд несколько... Да, но там псевдо, это уже новое.
Да, псевдо. Да.
В Англии это 1400 какие-то вот такие годы, это за 100 лет до Ивана Грозного.
Ну и понятно, что мы бы тоже ему псевдо делали. Ясно, что из кирпича, там, со штукатуркой, с побелкой или из другого материала, но это были бы накладные доски. Mm-hmm. Вот. Но тут он меня ошарашил со следующим. Он сказал, а вот впереди, чтобы спереди, стоял этот на 6 колонн такой вот, с балконом посередине и с треугольной такой крышей. Я так начинаю соображать.
Это говорю, как в Белом портик, доме у президента.
Классический портик. Он говорит, во, портик.
Оно.
Я говорю, с этим треугольным наверху. Я говорю, ага, фронтон. Ну, шестиколонный, классический, как большинство усадеб русских нормальных. Я ему так слегка побледнел и говорю, а как я тебе классический портик шестиколонный пристрою к фахверковому дому средневековому? Он говорит, ну, это твои проблемы. Ну хорошо, у меня в голове сразу закрутился каким-то образом, может, там материалом поиграть, камень, дерево, там что-то сочинить. Но тут он меня вообще огорошил, сказал: знаешь что, мужик, все это из калиброванного бревна. Калиброванное бревно, у нас сейчас это, ну, по финской технологии,
круглое,
точное, да, оно его прогоняет сквозь калибр, там, ну, такое ровненькое. На самом деле это неправильно, но уже тонкости строительство. Тут я упал со стула. Когда поднялся, он заботливо спросил, не ушибся ли я. И сказал, что вообще ему надо было вчера этот проект иметь уже.
Типа нарисуй за неделю.
Да. Потом поинтересовался стоимостью. Когда ему сказал, в общем-то, очень небольшой, он сказал, что за бумагу такие бабки. Ну, короче говоря, не договорились. Я понял, что я не смогу его запроектировать. Фахверковый дом с шестиколонной почвой.
По вашему опыту, вот такие страшные гибриды возводились?
Возводились еще в каком виде? То есть, честно говоря, вот я так, когда катаюсь по окрестностям, меня привлекало. Говорю, в будущем времени, сейчас объясню, почему. Ну, так один из примерно 50 домов, которые я видел. Все остальное, либо какая-то совершенно безбрежная эклектика, либо вот этот тюремный модерн, либо это какой-то замок немыслимый, либо какие-то курятники. Ну, что-то, в общем, абсолютно нелогичное и абсолютно не соответствующее человеку. Ну, как-то все... То не масштабно, то наоборот перемасштабно. Ну, и просто некрасиво. Просто эстетика какая-то. Вот, именно тюремная.
Но когда человек имеет право выбора и позволяет своей фантазии рисовать все, что ему хочется, то тут всплывают все его глубины. Вся глубина его необразованности или эстетического перекоса, или то, что он жил в бедном районе, теперь разбогатев, хочет что-то богатое для себя. То есть тот самый стишок Козьмы Прутковского.
Да, это комплексы, это чистой воды комплексы, и они причем связаны абсолютно точно именно со словом «тюрьма», особенно для этих ребят, которые начинали строить. Ну, это как бы вот они возводили красивую тюрьму.
Но с тех пор появилась масса журналов архитектурных и журналов, посвященных быту или поднятию уровня этого быта. Журналы с глянцевыми фотографиями граждан просвещают всеми возможными методами. Есть фильмы, телевизионные передачи. И в конце концов все смотрят даже те же мыльные сериалы, в которых быт задним фоном проходит и незаметно влияет на эстетическое воспитание народа. Что-нибудь за это время, какие-то сдвиги наметились?
Да, что... наметились, и даже очень большие сдвиги, я бы сказал. Во-первых, я видел и работал с некоторыми людьми. Ну вот у меня была реконструкция уже дома в Петергофе. Совершенно замечательная, хорошая архитектура, модерн. Такой подмодерн сделанный дом с очень хорошим внутренним дизайном. И он для хозяина был мал, маловат, надо было пристроить. Очень сложная задача была вписаться вот к его домику, что-то еще расширить там. Но он меня поразил, это один из лучших домов, которые я видел вот под Петербургом. И потом изменилась психология. И изменилась...
А вот нам надо остановиться на психологическом профиле заказчика. Он кто такой? Интеллигент, рабочий?
Нет, сейчас это бизнесмен, и причем это руководитель, менеджер, ну, ближе к топ-менеджменту, да, небольших компаний даже.
Откуда у него вкус? Он из хорошей семьи, что ли?
Нет, а дело в том, что есть люди уже, которые со вкусом, и тоже уже зарабатывающие приличные деньги. Вот. Во всяком случае, доверяющие профессионалам. Вот что еще изменилось. То есть они стали доверять профессионалам.
Даже если ему что-то непонятно или не нравится, он готов починиться, потому что поймет потом.
Да. У меня были совершенно клинические случаи. Когда меня приглашают тоже на площадку, построен дом трехэтажный, три этажа. То есть высокий подклет, высокий цокольный этаж и два этажа, еще мансарда. Ну, такой немножко вытянутый вверх. Меня на консультацию приглашают. Дом построен. Уже крыша, уже остекляют. Лестницу забыли. Угу. Монтажный проем, забыли лестницу. Я спрашиваю хозяина, а ты как проектировал? Кто тебе делал проект? Говорит, да вот у меня архитектор был, он мне нарисовал. Я говорю, а рабочий проект, по которому, собственно, строить должны?
Где?
Чертежи. Говорит, да не, я отказался, я сам тут командовал. Я говорю, ну вот и докомандовался. Теперь выламывай плиты. А он меня пригласил, чтобы я ему лестницу туда вписал. Вписать ее было уже очень трудно, потому что даже план там был им изменен. Ну, в общем, вот так вот. Вот такие вещи. Но это было тоже. Это вот где-то лет 8-10, наверное, назад. Uh-huh. А сейчас уже... Причем есть очень дотошные люди. Они вникают во все. Они... Поэтому проектировать стало в какой-то степени сложнее. Вот мы согласовываем с заказчиком эскизный вариант. Бывает, что вот очень много разных вариаций. Он готов даже двигаться по срокам. Раньше вот давай немедленно. Немедленно давай, немедленно ему рисуй. Сейчас он готов даже оттянуть это время, но слушается. Вот у меня сейчас заказ, деревянный дом, человек хочет, ну, из лиственницы строит. И он хотел уже в этом году, чтобы ему сруб поставили, чтобы он уже там к лету вселился. Мы ему объяснили, сруб ставят зимой, он должен стоять как минимум полгода.
А сесть.
И то потом еще там масса всяких мероприятий с ним надо. И только потом уже... Вот. И он абсолютно спокойно с этим согласился. В общем, уже принимает профессиональный совет, принимает. Раньше нет. И потом изменилось совсем отношение к дому. Никто на 1200 квадратных метров сейчас дом не делает. Более того, мы делали некоторые сейчас привязки коттеджей существующих по другой материалу, по заказу фирмы одной. И вот уже коттедж 400 квадратов – это большой.
Угу. Ну, это большой в любой стране.
150.
150 – это среднеамериканский дом.
150.
А в Англии меньше?
200, а то и меньше хотя бы.
Да, в Англии вообще таких размеров.
Конечно. И по ценам, поскольку все же...
У них земли много, как в Америке. Англия – это маленькая, а Россия – большая.
Да, и потом в Англии другой идеал. У них почему-то осталось... идеалом уюта и красоты крохотный коттедж с соломенной крышей, с крохотулечками комнатами, которые легко натопить, и они там вот как сурок так сядут, и им очень уютно.
Ну да, вот я помню, меня пригласили тоже гараж запроектировать. Участок 2 гектара, стоит господский дом на холме. Красиво стоит. Уродина дикая.
Старый дом.
Или нет, новый дом. Где-то метрах... Наверное, 80 от него стоит дом прислуги, который вполне симпатичный. Хоть из красного кирпича, но очень деликатно сделан, очень симпатичный домик. А этот стоит, еще он какой-то плиткой отделан, темный. Я вовнутрь зашел, он не достроен еще был, но почти достроен. Ну вот как в склепе там, а стоит на холме. Вот у него 1200 квадратных метров.
И везде темно.
Я спросил, какая семья? Мне сказали, муж, жена, двое детей и теща. Во-первых, просторно. Этот дом не в России, не тем более. Угу. Расчетная температура до сих пор у нас нормативная минус 26 градусов. То есть конструкции рассчитываются по теплопотерям на эту температуру. Ну ладно, пусть он богатый, пусть он его будет топить. Но я как представил, что там в этом доме делать. Ну, приедет там еще 5 человек гостей, ну 10. Ну, все равно, ну бред полный.
Скажите,
такого сейчас нет.
Да, осталось еще что-то вот под Питером, или все уже распределение явств земельных в основном закончилось?
Нет, осталось, выделяют, можно купить. Там сейчас система такая, сейчас можно, но уже подальше, нет, вот в таких шнебельных зонах там просто дорого очень. А где-то там чуть подальше, скажем, на Карельском, или где-то туда вот в хороших районах, в другую сторону, там распределяют, но там дают так, дают в аренду на 50 лет, как бы участок оформляют. Как только ты строишь на нем что-то, его переоформляют уже в собственность.
Угу. Во-первых, у вас есть ведь северные соседи, финны, которые массу строят замечательных полуфабрикатов строительных.
Да, которые... нас строят по их технологиям.
Да?
Мы делали коттедж по их технологиям, но не все это любят.
Потому что уж больно стандартно получается.
Нет, есть фирмы, которые специализируются на этом уже. Угу. У них все на сборке. Ну вот там есть некоторые нюансы, они чисто технические. Может, финны немного по-другому это делают, но у нас есть некоторые вот недочеты в этом. когда начинают возводить, вернее, когда постоит этот дом. Потому что вот, понимаете, в чем дело? Вот тоже калиброванное бревно, это финское технология.
Изобретение, да.
На самом деле в России никогда так не делали. Потому что что они делают? Они снимают весь плодоносный слой с древесины. И эти дома стоят 30-40 лет, потом они начинают, они и так рассыхаются, ну, как всякое бревно. Потом они все же холодные. Ну, вот как ни крути. В результате человек, который построил такой дом, рано или поздно начинает его обшивать. С утеплением обшивать. Угу. У финнов, конечно, немножко другая, наверное, вот другой подход, другая психология в этом.
Им тоже надо, чтобы тепло было. У них совсем холодно.
Ну, не знаю, может, они любят перестраивать через каждое. Они же очень просто строят. Я видел, вот человек, который нам заказал коттедж из лиственницы, да, вот этот деревянный, он нам как аналог привез, он был в Финляндии, ему понравился там, где они жили, понравился какой-то домик, и он привез...
Фотографии.
Ну да, картинки были у хозяйки, там эскизы. Мы посмотрели, он ни по каким нашим нормам вообще не идет. Ну просто, он, не, во-первых, неудобен, во-вторых, там... Значит, там туалет, получается, над спальней. Ну, то есть такие вещи, которые ну, у нас не приняты.
Делать нельзя. Кстати, о туалетах. У меня есть тут больная тема по этому поводу, потому что на Виргинских островах мне довелось интересоваться индивидуальным строительством. Там дома все автономные. А у всех домов должна быть крыша определенного размера, потому что каждый дом питается дождевой водой. И нулевой цикл, это цоколь сначала, он должен быть минимум 13 тысяч галлонов, это или по-нашему около 56 тонн воды, чтобы 50 кубометров помещалось. И это та вода, которой дом живет. Это все с крыши стекает. Значит, водопровод не нужен. И теперь с туалетом у них аналогичная ситуация. В 12 метрах от дома минимум можно дальше, под легким уклоном, чтобы где-то чуть-чуть ниже. Они строят 5 кубов. Такой бетонный такой куб, у которого в одной из стенок на две трети по высоте наверх есть сливное отверстие. Этот куб закрывают, потом засыпают щебенкой, и от него идет дренажная траншея. Короче, все, что там оседает вниз, оседает, а вода перетекает и уходит по дренажной траншее. И этого хватает там лет на 5, иногда и на больше, в зависимости от пользования. Поэтому дома пользуются только электричеством подведенным, и больше им ничего не нужно. А некоторые ставят себе солнечные батареи и в полной автономке тогда уже живут.
А если дождей нету, не бывает такого?
Нет, ну это же зона
на очаге. На Виргинских островах отопления проблемы нет, насколько я понимаю.
Отопления нет, да. Но если бы нужно было, они там горячую воду, они солнцем нагревают или электричеством от солнечных батарей. Я понимаю, да. Но как решаются вопросы вот этих самых туалетов? Я следил за этой технологией и видел объявление о том, что какие-то уже подвижки...
Ну, это уже отработано, это да? Столько фирм этим занимается. Схема какая? Если есть поселок, допустим, какой-то качественный поселок коттеджный, там централизованное делается. Угу. Там делаются свои локальные очистные на весь поселок, там делается своя котельная иногда, своя подстанция. Как поступает человек, который покупает сейчас вот где-то в деревне на участок шире. И строит там коттедж? Это сейчас как раз вот наиболее распространено. Проблема первая, значит, получить электроэнергию в том количестве, которое ему надо. Если он делает отопление на электроэнергии, это много надо и дорого. Угу. Значит, делает автономную систему отопления. Ну, как правило, это
котел на мазурке.
Солярка.
На солярке
хотел. Да, котел ставят в параллель маленький электрический на всякий случай. Это автономная система, там вкапывается цистерна, там емкости в доме. Есть свои правила по безопасности, где это размещать, как размещать и так далее. И ставят бойлер на теплую воду, эта проблема решается. Проблема с канализацией решается очень просто, потому что сейчас обязательно надо ставить очистку. Ну, то есть дом могут не принять у тебя.
Очистка что из себя представляет?
Очистка представляет любая европейская система. Это тенк, это емкости зарытые с перетоком. И либо поле фильтрации, либо еще какой-то очиститель. Точно так же со спуском уже осветленной воды.
Угу. А эта очистка требует тоже энергии? Там мотор стоит?
Нет, нет, она самотек. Вся. Энергия, если обратный уклон, там насосик ставится, вот и все. Угу.
Вот. А и проблема... все это не замерзает зимой? Все
нет,
это
делается на глубине промерзания. Угу. Ниже глубины. Это в этом смысле на Виргинских островах, наверное, полегче, потому что там нет этой
глубины промерзания. Но норвеги придумали технологию. Они этим толстым полистиреном обкладывают.
Нет, это тоже можно повыше утеплить, но все равно, если земля промерзает на глубину 1.5 метра,
То лучше закопать.
То лучше, да, то лучше закопать под эту глубину. Угу. Вот. А самая проблема, как ни странно, в местности, где полно воды, самая большая проблема это с водой.
Почвенные воды.
Значит, потому что водоносные пласты хорошие идут на большой глубине. Это Ладожский горизонт, там прочее. Вот. Как правило, пользуются чем? Либо скважину свою на участке, либо кооперируются с соседями. И эта скважина иногда очень глубокая, может, токсовая. Угу. Знаете это?
Да, знаем.
Со всех сторон, да, часть суши со всех сторон окруженная водой.
Угу.
Так вот, там вода нормальная. На глубине 120 метров.
120 метров?
Да. Высший горизонт 18 метров. Ну, уже примерно 18-20 метров.
Выбран.
Там марганец, железо, и невозможно пользоваться.
Угу.
Есть еще так называемая верховодка, но это где она есть, где она нет. Это если верхний уровень воды, который за счет фильтрации из водоема в водоем идет. И более-менее чистые. Вот я вел технический надзор по одному коттеджу, и там предложил такое сделать. Причем сейчас есть фирмы, которые работают просто фантастически. Ну, как с этим всем, мы ходили с прутиками.
А с прутиками вы видели?
Тут ходят.
Вы видели людей лозоходов с прутиками?
Нет, с прутиками нет. А вот с прибором
да.
Видел. И вот он ходит с этим прибором, по участку прошелся, и говорят, колодец... На верховодку. Надо делать здесь.
А прибор на каком принципе основан?
Я даже не знаю, на каком он принципе. Я думаю, что там какой-то...
А в Англии они до сих пор ходят с прутиками?
Вот.
И находят?
Нет, с прутиками можно ходить. Ты можешь найти все, что угодно. Но там столько воды, что непонятно, что ты найдешь.
Ну да.
Там везде вода. А найти вот именно место, где должен быть колодец, где там будет какой-то дебет, да. Так называемый, то есть... питание. Я говорю, вот здесь.
Он рыть здесь.
На 10 метров. И будет 3 куба в сутки. 3 куба это у нас обычно куб 2.
Угу.
Максимум.
И все совпадает.
Все попало. Вот здесь, да, абсолютно точно. Сделали колодец. Отстоялась вода там. Ну, естественно, там щебень там насыпали. Там. Угу. Она должна отстояться. Когда отстоялась, повезли в лабораторию чистейшую воду.
А если такой человек с приборчиком пришел, сказал, ройте здесь, вырыли, а там черт знает что. Что его убивают или судятся?
Нет,
что
ну, там ну, есть те, которые убивают. А нормальные люди, нет, просто потребуют за эту услугу деньги назад.
Поэтому же можно сделать пробные там бурения, взять водичку.
Бурение дорого очень. У меня племянник бурением занимается.
А колодец роет лопатой, как обычно?
А колодец нет, приходит ковш. Ну, вырывает на какую-то глубину, если ниже, там уже, да, там уже вручную приходит.
Да, потому что раньше привозили бетонное кольцо, клали там, в него залезали,
точно
выкапывали.
Так же, да? Точно так же, обкапывают, оно опускается, обкапывают,
следующее
опускается.
Следующее кольцо добавляют.
Да. Это остался принцип тот же, потому что он правильно технологичный.
Ну и что, и на 100 метров делает колодец?
Нет, на 100 метров.
Я же говорю, это невозможно. Да, невозможно.
Нет. Да. Ну вот 10 колец это максимум. Потому что дальше уже просто... Да. Дальше, скорее всего, ее и нету. На такую глубину уже верховодки нет.
Да, а когда 120 метров, это артезианская скважина?
Это скважина, да.
Это... Приезжаем,
там, бурят, там вода чистая, но тоже не везде. Вот Ладожский горизонт, если попадаешь на него, там чистая вода.
Да. Ну и, чтобы закончить эту тему, предположим, вы выигрываете в лотерею. Или, не знаю, тетушка из Бразилии вдруг объявилась, завещала вам несметную кучу денег. И вы, уже обладая всей мудростью строителя и пониманием всех сложностей, и также определенной эстетикой, накопленной за эти годы, решаетесь где-то строить. В идеале, где бы вы хотели строить, и какой бы дом вы себе отгрохали?
Для себя? Это интересный вопрос.
Вот человек не думал о тетушке из Бразилии.
Ну, давайте просто помечтаем.
Любой как бы, человек, который занимается проектированием, он для себя тоже что-то предполагает.
Конечно.
Что вот если бы у него были такие возможности. Вот. Ну, во-первых, я бы участочек, конечно, где-то не меньше 30 соток.
Соточек.
Соточек. Маленьких и таких, а желательно и побольше.
Вот. Чтобы от соседей подальше.
Дом небольшой. Дом комбинированный камень, наверное, дерево. Вот. Ну и отдельно стоящий такой блок бани, гостевого домика с гаражом.
Чтобы не доставали, когда в гости приедут.
Нет, ну просто с банькой.
Ну,
вот. Ну, не очень большой. Ну, так, 1200, не дороже.
Нет, а по метражу сколько?
По метражу нет, но дом больше, действительно, дом больше 150 метров.
Тоже трудноуправляемая вещь.
И больше,
да и не там, надо.
И больше 40-50 метров, скажем, вот второй гостевой, и баню, это много.
Но жилые помещения все, что были деревянные, там где...
Нет, вот я все же... А я делал комбинированно. Допустим, перекрытие я бы делал деревянное.
Скажем. Чтобы пол был деревянный.
Да. А подумал бы, подумал.
Стены.
Тут еще я ничего не решил.
Материал кирпич или можно из местного
камня?
Нет,
у нас есть, сложить? Значит, ну, в отделке камень бы, ну, это по деньгам, это дорого, естественный камень. Вот. А так, либо кирпич, либо у нас сейчас есть бетонные мелкоразмерные камни. Они дешевле в 3 раза.
Ну, они и вида не дают.
А? Нет, так, сейчас подскалку делают, да? Лицевую, какую угодно.
Но бетон не живет.
Нет, долго. Отделку сделать все равно. Отделку
сделать кирпич все равно красивее.
Из камня.
Из камня.
Кирпич понятно. Красивее. Вот в Англии какой кирпич замечательный?
Это понятно.
У нас очень дорого. Вот у нас наш отделочный кирпич сейчас делают очень неплохой. Но он дорогой. А если брать финский или брать... Вот Литва очень хороший делает кирпич. То это дорого.
Да, ну так, вы знаете, в строительстве что дорого, то и стоит.
Смотря сколько тетушка денег вообще из Бразилии осталось.
Ну, вы упомянули 1200.
Это страшное дело. Теперь вот человек спать ночами не будет и думать,
если у него тетушка в Бразилии. Я спать буду спокойно.
А какая у нас функция, Танечка, будоражить фантазию.
Спокойно буду спать.
Да, в беседе с Александром Фроловым мы сделаем небольшой перерыв. Танечка нам расскажет о своем событии недели.
Ну, по всему свету уже давно крайне популярны разные варианты шутки насчет того, сколько нужно человек, чтобы поменять перегоревшую лампочку. Я уверена, что и вы, Сева, и Саша, можете назвать, не задумываясь, не менее 10 вариантов.
Ну, про милиционеров, там, которые стол крутят, там, это все известно.
Сразу. Все знают. И вот на днях в Англии эта шутка стала отнюдь невеселой реальностью. Ничего страшного на первый взгляд не случилось. Просто в церкви, в маленьком городке на севере Англии, перегорела лампочка. Точнее, 4 лампочки под потолком. В прежние времена приходили 2 рабочих с лестницей высотой примерно в 15 метров. И так часа за 2, передвигая лестницу, они справлялись с работой. Один менял лампочку, другой внизу придерживал лестницу. Подстраховывал, так сказать. Но то было в прежние времена, до появления Европейского Союза. А теперь, по новой директиве ЕС, которая посвящена исключительно всяким надземным работам, лестницей можно пользоваться только если специалисты определят уровень риска как небольшой. Ну а с высокими церковными потолками кто ж такое осмелится сказать? В результате священнику пришлось обратиться к профессиональной фирме, которая вынуждена была поставить в церкви леса. Поскольку, как я уже сказал, поменять нужно было 4 лампочки, леса ставили 4 раза и 4 раза их разбирали. И поскольку все это заняло достаточно много человека часов, счет от фирмы пришел примерно на 1000 фунтов. Угу. Это более 1500 долларов. Это раз в 10 больше того, что церковь платила прежде простите, за лестницу. В радиоинтервью бедный священник рассказал, что некоторые его прихожане, меньшинство, одобрительно относятся к новой системе. Человеческая жизнь, дескать, дороже там, 1000 фунтов. А я им отвечаю, сказал он, она не дороже и не дешевле. Человеческая жизнь бесценна, но нужно же и голову на плечах иметь. Организация, следящая за выполнением всех этих инструкций по технике безопасности, грозно указала священнику, что за прошлый год в Англии было 13 несчастных случаев, связанных с работой на лестнице. Это, конечно, очень грустно, говорит он, но я же не знаю конкретных обстоятельств всех трагедий, мало ли кто там чего на лестнице делал. А мы в церкви меняли лампочки старым способом уже там 100 лет, и никогда ничего не случалось. Но, супротив инструкции, не поборешься, и теперь священник, поломав голову, собирается спустить лампочки ниже, знаете, на шнуре, на проводе, да, чтобы легче до них было добраться. И не успела я посочувствовать этому, так сказать, невинно ограбленному священнику, как услышала совершенно аналогичную историю, только на сей раз власти проявляют заботу не о нашей безопасности на работе, а о нашем с вами здоровье. В Англии вот уже больше 500 лет существует традиция запекать в рождественский пудинг 6-пенсовую монету. На счастье. Кому достанется кусок пудинга с монетой, тому гарантировано исполнение его желаний. Но 6-пенсовики, эти монетки, были изъяты из обращения уже 30 лет тому назад. И вот гигантская сеть супермаркетов Сейнсбери решила порадовать своих покупателей. Разослала по всей стране служащих, которые выискивали повсюду эти старые монетки. И нашли. Весьма немало, достаточно. Но радость фирмы длилась недолго. Обнаружилась еще одна инструкция. И Сейнсбери только что грустно сообщила, что не может она запекать монетки в пудинг, ибо человек может случайно проглотить монету и задохнуться. К тому же, теперь рождественские пудинги из супермаркетов зачастую не нужно варить несколько часов, как теоретически положено, а можно просто подогреть в микроволновой печи. А металлические предметы туда, как известно, засовывать опасно. Чистая правда. Но фирма придумала выход. С пудингом будет продаваться такой маленький конвертик с монеткой, вклеенный в него. Этот конвертик на рождественский ужин можно будет подложить под одну из тарелок или завернуть в салфетку, или еще что-нибудь. И кто-то из гостей его найдет. Конечно, удовольствие не то. Но опять-таки, с инструкцией не поборешься.
А перед юбилейной и памятной датой предстоящей недели Леонид Владимирович, чудом совершенно добравшийся каким-то образом до микрофона.
Больничная койка дает время для раздумий. Сами понимаете, не всегда приятных. Вот вспомнил, что за 18 лет всего оборота не было ни одной передачи, где удалось рассказать о годовщинах всех достойных внимания событий. Часть всегда пропадает. Не хватает времени, 6 отпущенных мне минут, чтобы сказать о каждом событии хоть что-то любопытное. И вот думаю, не перестроить ли рубрику, не перепаковать ли. Пытаться как можно короче представить все отобранные даты. А если останется время, поговорить об одной или двух подробнее. Это, конечно, труднее, чем просто умалчивать о части годовщин. Но попробовать надо. Пробуем. Посмотрим, как пойдет. 29 октября 1820 года, 185 лет назад, первая рота славного Семеновского полка, созданного еще Петром I, отказалась повиноваться приказам жестокого нового командира, полковника Шварца. Полк расформировали и создали заново. Нескольких солдат арестовали, не казнили ни одного. 29 октября 1880 года, 125 лет назад, родился крупнейший физик Абрам Федорович Йоффе. В 1903-1906 годах в Мюнхене он был ассистентом профессора, чью фамилию знают в России абсолютно все взрослые дети, Вильгельма Рентгена. В 30-е годы Йоффе открыл эру полупроводников. Где бы мы были без них сегодня? Академик скончался в 1960 году, передав дело в верные руки, ведь среди его питомцев были Капица, Курчатов, Арцемович, Семенов и еще целое созвездие умов. 29 октября 1900 года, 105 лет назад, родилась Лидия Андреевна Русланова. Была бурная одно время трагическая жизнь. Но об этом помнят не очень многие, а слушают вновь и вновь залихватские, озорные, смешные, трогательные припевки Руслановой. «На дубу сидит ворона, кормит вороненочка, у какой-нибудь разинья добью миллиончика». 30 октября 1960 года, 45 лет назад, родился Диего Марадона. Пушечное ядро на футбольном поле. Как жаль, что спортивная карьера этого низкорослого аргентинского крепыша, так феноменально начавшись, окончилась раньше времени по нефутбольным причинам. 31 октября 1925 года, 80 лет назад, умер на операционном столе наркомвоенмор Михаил Фрунзе. Писатель Борис Пельняк опубликовал повесть «Непогашенной луны» о том, что операция вообще не была нужна, и Фрунзе, мол, погубили. Имен автор не называл. Точных данных, что Сталин уничтожил инакомыслящего Фрунзе, нет. Но есть точный факт. Бориса Пельняка расстреляли. 1 ноября 1500 года, 505 лет назад, родился последний великан Ренессанса, скульптор, ювелир и писатель Бенвенуто Челлини. Его статуя Персея, его золотая солонка Франциска I – несравненные шедевры, а талантливые мемуары Челлини захватывают и нынешнего читателя. 1 ноября 1905 года, 100 лет назад, родственница Романовых Милица привела во дворец Божьего человека Григория Распутина. Якобы лечивший больного наследника царевича, проходимец Распутин получил колоссальное влияние на императрицу и самого царя. В 1916 году князь Феликс Юсупов пригласил Распутина на ужин в свой дворец. Там его убили и труп бросили в Неву. 2 ноября 1950 года, 55 лет назад, умер британский драматург ирландец Бернард Шоу. Его лучшая комедия «Пигмалион» была триумфально поставлена Малым театром с Дарьей Зеркаловой и Константином Зубовым в главных ролях. Я видел этот спектакль, а потом в Англии отличную постановку на языке оригинала. Сравнивать невозможно, но в Малом театре что-то помнится ярче, острее, театральнее. 3 ноября 1975 года, 30 лет назад, королева Елизавета II торжественно открыла задвижку, и в резервуары пошла нефть из-под дна Северного моря. Великобритания стала нефтедобывающей страной. 3 ноября 1895 года, 110 лет назад, родился поэт Эдуард Багрицкий, его настоящая фамилия Дзюбин. Он писал: «Нас водила молодость в сабельный поход, нас бросала молодость на кронштадтский лед». Стоп-стоп, по кронштадтскому льду шли в 1921 году каратели под командой Тухачевского расстреливать матросов, требовавших демократии. Не знал Багрицкий, что лжет? Знал отлично. И в другом стихотворении про Дзержинского объяснил: но если он скажет «солги», солги, но если он скажет «убей», убей. Да. Поэзия Багрицкого – страшный памятник страшной эпохи. 4 ноября 1970 года, 35 лет назад, открыто и доблестно объявил о своем существовании Комитет прав человека СССР в составе Андрея Сахарова, Андрея Твердохлебова и Валерия Челидзе. 4 ноября 1980 года, 25 лет назад, президентом Соединенных Штатов был избран бывший киноактер Рональд Рейган. Выбор был удачен, и не только для Америки. Именно Рейган первым протянул руку новой России. Ну вот, даты все. Хотел бы сказать подробнее о британской нефти, но, увы, уже не успею. До встречи через неделю.
Мы продолжаем нашу беседу с Александром Фроловым, и теперь тоже дошло дело до ваших книг, уважаемый. Как случилось так, что вы книги стали выпускать, находясь, в общем, на технической работе?
Ну, во-первых, я вырос в семье литераторов. Отец известный писатель был Вадим Фролов. Кстати, в Англии издавался. И я писал стихи. В общем, давно довольно пишу. С юности. Ну, так постепенно. Эта высокая болезнь меня захватила. И я, собственно, довольно профессионально стал к этому подходить. Стал печататься. И стал членом Союза писателей, издал несколько книг за свой счет, потому что иначе сейчас невозможно.
Ну да. Но слава богу, что счет есть, за
которым... Ну, не так дорого, в общем-то, не так дорого.
Если без картинок особенно.
Ну, вот эта книжка последняя обошлась мне где-то, ну, там, долларов 400.
Ну, это вполне... вполне.
Ну, это при том, что художник сделал мне иллюстрации бесплатно, и... Я сам ее...
Вот Таня пролистывала книжку и выбрала что-то, чтобы нам
почитали.
Наугад.
Наугад? Ну, вот я так вот просто вот так открываю. Ага. Из истории пьющих. Тот пьет, потому что он пьет, потому что он пьет. А тот, потому что он жаждой духовной томим. А этот узнал, что однажды умрет. А ты, ну зачем, что им тошно и скучно одним? Тот первый пропоится всю жизнь, исковеркал дурак, машину, любовницу, дачу, все пропил на фуг. Он даже Баргауза продал с Ефроном за так. Жена его бросила, проклял единственный друг. А этот другой, этот с Бродским, представь, был знаком. Он был молодой и подающий надежды поэт. И что, ничего, испугался поставить на кон талант. А теперь ни таланта, ни времени нет. А третий он страх заливает всерьез, кошмар ожидания вечности, но между тем он втайне желал бы подохнуть, как брошенный пес, но так, чтоб совсем незаметно, не больно совсем. А ты? А что я? Ну, я пью, потому что я пью, еще потому что духовную жаждой томим, а также и смерть ужасает, и жизнь не люблю, а главное, жалко мне этих, куда им одни? Ну, это не про меня, конечно, в полной мере.
Но прежде чем поэт изольется в таких точных строках, этому же предшествует огромная предварительная работа в голове, он ходит, что-то такое без конца переворачивает. Когда у вас это в жизни удается?
Вот это странная такая вещь, потому что, ну, во-первых, каждый поэт пишет по-разному. Одним надо сидеть и думать, другим надо ходить бормотать. Ко мне это приходит как-то вот так вот, ну, как будто нашептывают. Ну, вот очень многие отмечают, что это... Да, это вот какой-то ритм, какая-то, ну, скажем так, ритмическая фраза. Что-то такое, в общем-то, но в каком-то готовом виде. То есть вот какая-то строчка, такой бабах, а потом ты ходишь, да, ее вот так вот жуешь, там, бормочешь что-то. И забываешь иногда, особенно когда, если не запишешь. А если запишешь, через какое-то время ты начинаешь думать, собственно, что это, откуда, что это. Иногда бывает в готовом виде стихотворение. Вот это стихотворение, которое я прочитал, я его сразу написал. Как правило, это самые удачные стихи. Нет, конечно, потом работа начинается, что там коряво, что там не лезет, что-то выпадает. Но, в принципе, эта кухня у каждого своя. И тут сказать, что вот по каким-то правилам это у каждого своя.
Но в России так сложилось, что очень много народу стихи сочиняют. Это все равно, я не знаю, как раньше было по партийной линии продвинуться. Все учатся в ВПШ. И поэтому стихи замечательные, но заметили их или нет?
Ну, вы знаете, сейчас такая ситуация вообще, что мало кто замечает, больше замечают сами себя. Те, кто умеет что-то продавать, там. Но я не скажу, что я безвестный поэт. Во всяком случае, меня там приглашали там, и на ярмарки. Там.
Ну, это самое, оно и есть самое, это и есть настоящая поэзия, когда свои люди, которые ценят это, хотят это
слушать.
Это есть,
это есть. Да. Узок круг этих революционеров.
Страшно далеки.
Я просто всем российским поэтам байку рассказываю, что я здесь был на поэтическом фестивале, что это было в пабе, было 40 человек, и выходили люди, друг другу читали стихи, но все эти 40 оловили каждую строку и все понимали. Но их было там 38.
Это везде. И вы знаете, это, наверное, справедливо. Поэзия – высокое искусство. Понимать всем его, ну, просто не дано. А сколько людей читало Пушкина? Ну, так вот, если мы возьмем. Ну, 300 человек. Ну, 1000 человек.
Все это в свое там... время, когда
ну,
он
да,
писал.
Ну, читали же его там в деревнях при свете лучи.
Они неграмотные были.
Не, ну раньше в поместьях народ сидел, было скучно, и все эти отечественные записки там прочее, все, что приходило, было событием, зачитывали до дыр.
Ну, вот, да, а насчет того, что поэтов много, вернее, поэтов-то мало, их никогда особо много не бывает, их всегда достаточно для своего времени, скажем так. А пишущих стихи, да, бездна, тьма, особенно в связи с развитием интернета, туда каждый хочет высказаться и, ну, и имеет право, скажем так. Но я заметил такую странную вещь. Вот я читал Георгия Иванова, да, он пишет о Москве 18-го года. И он пишет, что в Москве в 18-м году было зарегистрировано при разных домкомов, там, завком, всяких комах, комбедах там и прочее, было зарегистрировано, только зарегистрировано, кто пайку получал за это, 8 тысяч поэтов. Отлично. В 18 году в Москве.
Либеральная.
Ну, понятно, что там надо Иванова делить на 4 или на 16.
А кроме того, пайку люди хотели получать.
Ну, может быть, под другим предлогом, не записываться поэтом. Но,
еще может, почему? Вот такое у меня наблюдение. В переломные моменты истории люди как бы теряются с одной стороны, да? С другой стороны, у них появляется возможность себя выразить как-то. И у многих ощущение, что вот в слове себя выразить очень легко. Особенно в поэзии. Ну, что там, рифмуй, да, там, в размер стучи, и все в порядке.
Почему не обязательно рифмовать? В нашем обязательно...
Пиши, а, да, пиши сейчас свободно, вообще не обязательно ни рифмовать, ни размер, ничего. Вот просто, да, вот, можно вот так вот выплеснуться. Почему это происходит вот на переломах? Тут как-то вот, не знаю, тут надо хорошему психологу на эту тему порассуждать. Ну, вот, видимо, какие-то задавленные вот эти вот предыдущим периодом, задавленные какие-то инстинкты, те же поэтические, или какие-то вот свои собственные.
Да. Здесь, наоборот, как раз немыслимое количество художников-любителей. Гораздо больше, чем поэтов. В Англии и на Западе вообще. Каждый, вот у кого есть хоть немножко свободного времени и хочется свою творческую натуру, он идет, да, совершенно верно, на природу, и чего-нибудь пытается.
В России поэтов больше. Ну,
да, что так, дороже, между прочим, гораздо.
Так вот это традиционно, поэтов больше, наверное. Да.
Скажите, если вернуться к нашей основной сегодня теме, вам довелось здесь по деревням или там по деревенской местности
Нет,
поездить?
Нет, вот только собираюсь.
Посмотреть пригородную архитектуру, что тут как живут?
Вот только собираюсь, завтра мы, наверное, поедем.
Здесь есть некое единообразие, хоть и не было архитектурного управления, но люди себе не позволяли диких выплесков. Есть некая формула, скажем, как в организации английских пабов. То есть всем известно, что нужна стойка, что нужны медные там прибамбасы, ковер на полу, чтобы стены не пачкались. Также и все дома английские, они функциональны, с черепицей и так далее. Поэтому здесь диких каких-то решений, может быть, вы не увидите, но посмотреть интересно, потому что здесь все складывалось естественно на протяжении многих лет, и все это таким хорошим мхом поросло.
Ну, это и потом организация всей деревни всегда замечательная.
Я фотографирую, я хочу поездить, пофотографировать. Меня еще интересует, конечно, вот Таня мне рассказывала о райончике, где там более-менее современные уже дома, где, вот когда мы ходили по Риджен Парку гуляли.
Да, ну есть, там, конечно, новые такие, да, уже дорогие, центральные, да, современные.
Очень интересно.
У нас сейчас новые дома строятся, тоже некоторые интересные, нравятся, не нравятся, небоскребы в Сити и все такое прочее.
Но то, что
в сельской местности в Англии, конечно, и вот вся эта постройка деревни вокруг этой деревенской лужайки с прудом, с утками, с лебедями, и с церковью, и с пабом, это все очень красиво.
Все, что в 18-19 веке, все достойно. Ну, кроме того, здесь много есть архитектуры из 15 века. Есть такой город Райзис на побережье, куда я всех своих гостей вожу. И там главная гостиница на улице, покрытой средневековым булыжником, была перестроена только в 1435 году. Как когда она была построена, вообще непонятно. Там все кривое, эти черные балки перекореженные торчат наружу. Так что там вот есть...
И все английские художники, поэтому в 19 веке там рисовали.
Но я просто предостерегаю вас, не ходите в районы бедные, где новые строятся, потому что бедная современная английская архитектура – это нечто очень, ну, очень грустное.
Примерно такое же, как у нас, наверное.
Ну, может быть, даже еще более тоскливое, потому что на бедность здесь накладывается еще протестантская такая
неприятность.
И неприятие никакой красоты, никаких архитектурных деталей. Так что... Я вас предупреждаю. Ну что ж, господа, было очень приятно поговорить. Александр Фролов был у нас в гостях. И в заключение мы сыграем вам Стена Гетца, девушку из Эпонимы, которая идет на пляж среди замечательной архитектуры где-то в теплых местах. И мы помечтаем под эти замечательные звуки. Стен Гетц потом сыграет красивое соло. А мы прощаемся с вами до завтра. До встречи в тот же час. Счастливо.
Moça do corpo dourado, do sol de Ipanema, o seu balançado é mais que um poema, é a coisa mais linda que eu já vi passar. Ah, por que estou tão sozinho? Ah, por que tudo é tão triste? A beleza que existe, a beleza que não é só minha, que também passa sozinha. Ah, se ela soubesse que quando ela passa, o mundo sorrindo se enche de graça e fica mais lindo por causa do amor.